вас не может тревожить ваше здоровье, — прибавил он, окинув ее своим проницательным взглядом. — Такая ярая, как вы, велосипедистка, должна быть полна энергии. Она с удивлением посмотрела вниз на свои ноги, и я заметил, что одна сторона подошв ее сапог была слегка стерта педалями. — Да, мистер Холмс, я много езжу на велосипеде, и это обстоятельство имеет отношение к моему сегодняшнему приходу к вам. Мой друг взял ее руку, с которой она сняла перчатку, и рассматривал ее с тем пристальным вниманием и с тем отсутствием чувства, с каким ученый рассматривает предмет его специальности. — Вы, конечно, извините меня, это входит в мои обязанности, — сказал он, выпуская руку дамы. — Я чуть не вывел ошибочного предположения, что вы печатаете на пишущей машинке. Очевидно, что вы музыкантша. Заметьте, Ватсон, что кончики пальцев имеют форму лопатки, а это присуще людям обеих профессий. В лице, однако же, есть некоторая одухотворенность. Холмс мягко повернул его к свету. — Которую не отличаются машинистки. Эта дама — музыкантша.
— Да, мистер Холмс, я даю уроки музыки.
— В деревне, судя по цвету лица.
— Да, сэр, около Фарнгама, на Сюрейском побережье.
— Великолепные окрестности. И они полны для меня интересных ассоциаций. Помните, Ватсон, мы близ тех мест захватили Арчи Стамфорда. Ну-с, мисс Вайолет, что приключилось с вами близ Фарнгама на Сюрейском побережье?
Молодая девушка очень ясно и спокойно рассказала следующее. Отец мой умер, мистер Холмс. Его имя Джеймс Смит, капельмейстер в Старом императорском театре. Мать и я остались совершенно одинокими на свете, не имея ни одного родственника, кроме дяди Ральфа Смита, который отправился в Африку 25 лет тому назад, и о котором мы с тех пор ничего не слышали. Когда отец умер, мы были очень бедны, но однажды нам сказали, что в «Таймсе» появилось объявление, в котором просили сообщить сведения о нас. Вы можете себе представить, как мы были взволнованы. Мы думали, что кто-то оставил нам состояние. Мы тотчас же отправились к адвокату, имя которого упоминалось в объявлении. У него мы встретили двух мужчин, мистера Карутерса и мистера Вудлия, которые только что вернулись из Южной Африки. Они сказали, что мой дядя был их другом, что он умер несколько месяцев тому назад в Иоганнесбурге в большой бедности, и что последней его просьбой к ним было отыскать его родственниц и позаботиться о том, чтобы они не терпели нужды. Нам казалось странным, что дядя Ральф, не думавший нисколько о нас при своей жизни, позаботился о том, чтобы мы не терпели нужды после его смерти, но мистер Карутерс объяснил это тем, что мой дядя только что узнал о смерти своего брата и счел себя ответственным за нашу судьбу.
— Простите, — прервал Холмс, — когда имело место это свидание?
— В декабре, 4 месяца тому назад.
— Продолжайте, пожалуйста.
Мистер Вудли показался мне отвратительным. Он не переставал делать мне глазки. Этот грубый молодой человек с одутловатыми щеками, рыжими усами и с волосами, как бы прилепленными с обеих сторон лба. Он показался мне ненавистным, и я была уверена, что Сирил не одобрит моего знакомства с подобной личностью.
— А его зовут Сирилом, — произнес с улыбкой Холмс.
Молодая девушка покраснела и рассмеялась. — Да, мистер Холмс, Сирил Мортон, электротехник, и мы надеемся обвенчаться в конце лета. Боже мой, как это я заговорила о нем! Я хотела сказать, что мистер Вудли был прямо отвратителен, а мистер Карутерс, значительно старше первого, был более привлекателен. Это был смуглый, худой, гладко выбритый, молчаливый человек. У него были вежливые манеры и приятная улыбка. Он осведомился о нашем положении и, узнав, что мы очень бедны, предложил мне поселиться...